Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы поговорить о перцепции. Когда ныне люди думают о перцепции, даже те, кто пребывает в новой церкви, то по преимуществу они думают, что перцепция относится к обретению от Господа познаний всякого рода, особенно же о познаниях доктринальных. И когда они мыслят о познаниях, то имеют в виду преимущественно познания, относящиеся к научности. В отношении к слову они преимущественно склонны связывать перцепцию с наукой соответствия, о которой там сказано, что наука соответствий – это как бы корона всех наук, королева всех наук. И более того, основываясь на высказываниях небесного учения веры, вроде следующего, что Слово Божие написано одними соответствиями, все, что содержится в нем, до последней частицы есть соответствие. Поэтому, если бы человек был знаком с наукой соответствий, то он мог бы разуметь слово в его духовном смысле и познать такие тайны, которых по смыслу буквы вовсе не видно. В слове есть два смысла, один буквальный, другой духовный. Смысл буквальный говорит о земном, а духовный о небесном. А как соединение небес с миром совершается через соответствие, то и слово дано было в таком виде, чтобы в нем все до последней иоты имело соответствие свое. То вот когда многие это читают, они думают, что познав науку соответствий, они соединятся с небом через этот самый духовный смысл слова. И многие склонны думать так же, что Сваденборг извлекал свои истолкования Священного Писания из слова посредством именно науки соответствий. То есть наука соответствий была тем, что ему типа открыла божественная перцепция. И искренне верят, что если они науку эту достаточно хорошо изучат, то смогут и не хуже Сваденборга ориентироваться в слове и извлекать оттуда аналогичное же откровение. В чем они видят как бы высшую цель своей жизни в церкви, и то высшее, к чему они должны стремиться в своей религиозной жизни. Более того, многие где-то подозревают, что посредством такого совершенствования разумения своего доктринального, посредством науки соответствий, они не только обретут соответствующую перцепцию, но и могут сделаться людьми духовными и даже, вполне возможно, небесными. Но на самом деле небесное учение веры, когда говорит о перцепции, о людях небесных и даже пусть о людях духовных, указывает на совершенно иной путь их становления, развития и существования, а также на характер их разумения, предмет их постижений и свойства их мышления. Итак, согласно небесному учению веры, всякий обретает наитие или же перцепцию от Господа, когда он входит в небесное начало. Те, кто становятся людьми небесными, как те, к примеру, которые принадлежали к древнейшей церкви, все таковые обретают перцепцию. Те, кто становятся людьми духовными, или же те, кто от Господа обретаются в благолюбии, те также имеют от Господа нечто аналогичное перцепции. Но скорее можно сказать, что в них царствует веление совести, более или менее прозрачное, соответственно тому, насколько они обретаются внутренне в небесностях благолюбия. Именно таковым образом и обстоит дело с небесностями, принадлежащими благолюбию, ибо в них одних Господь присутствует, и лишь в них одних Он человеку и открывается. Так сказано было о перцепции в книге «Тайны небесные». Отсюда видно, что для обретения перцепции человек должен войти в небесное начало. Даже для обретения духовной перцепции, жалкого подобия перцепции небесной, человек церкви все равно должен войти в начало небесное благолюбие. Вообще говоря, как опять же в книге «Тайны небесные», это определяет небесное учение веры, перцепция – это определенного рода внутреннее ощущение, которое, исходя единственно от Господа, указывает, соответствует то или иное истине и благу. У ангелов оно проявляется в такой степени, что через оное они знают и познают, каковы истина и благо, и что исходит от Господа, и что от них самих. Отсюда, а также и из предыдущей цитаты, совершенно ясно можно увидеть, что перцепция относится прежде всего к познаниям, позволяющим различать между добром и злом, различать различением, происходящим единственно и исключительно от самого Господа. Даже у духовных перцепция – это то, что относится непосредственно к такого рода различению, то есть принадлежит различению в конечном счете между побуждениями своими собственными или же исходящими от самих себя, то есть побуждениями, происходящими в человеке, и поступками, совершаемыми по этим побуждениям. Современные верующие, у которых вера их относится к предметам внешним, вне их пребывающим, склонны полагать, что будь у них перцепция какого-либо рода, они смогли бы лучше разобраться в предметах доктринальных и мистических, то есть относящихся в конечном смысле именно к научностям, пусть и к научностям, происходящим из слова. И в этом убеждении их весьма подогревают пример самого небесного учения веры, а также и пример жизни Сваденбурга, которая, как им кажется, была вся посвящена исключительно единственно доктринальным, научным, рациональным изысканием в букве, то есть в книжной букве Писания Слова Божьего, следствием чего и явилось, собственно, само небесное учение веры. То есть Сваденбург в их воображении – это некий, скажем так, кабинетный теолог, философ, познаватель, который вот с исключительно силой своего интеллекта, в которой даже если они и знают, что обитала божественная перцепция, то опять же приписывает это способности различать между доктринальностями, с помощью которой вот он, так сказать, чисто кабинетными мыслительными рефлексиями вычислил и создал все небесное учение веры. Но учение говорит нам, что на самом деле такого рода религиозность не есть подлинной жизнью человека в божественных предметах, но лишь терпимым злом, которое попускается Господом, дабы человек не погиб совершенно. Имеется в виду вот именно вот эти как бы интенсивные доктринальные изыскания, составление учения веры, различные научные копания в слове. Согласно учению, как сказано было в книге «Тайны небесные», люди небесного гения по добру познавали истину и по любви присущей вере. Но когда это поколение исчезло, то оно было заменено другим. Оно не через добро доходило до истины и не по любви до присущего вере, но через истину познавала добро и по познаниям веры, присущей любви. Большая же часть держалась исключительно знания. Такая перемена была произведена после потопа, дабы мир не погиб совершенно. Не только древнейшая церковь, которая была небесным человеком, не вкушала от древа познания, то есть не получалось тому, что от веры по внешним чувствам и по науке, но она не позволяла даже себе касаться этого древа, то есть мыслить по чувственности и по науке о присущем вере, дабы не впасть нечувствительно из жизни небесной в чисто духовную. Такова жизнь ангелов небесных. Те из них, которые наиболее внутренне небесны, не позволяют себе даже назвать веру или какую-либо деривацию духовного. Если другие употребляют эти слова, то вместо веры они постигают любовь в изменениях им одним ведомых. Таким образом, они отстраняют из любви и благолюбия все то, что есть от веры. Они еще менее того выносят, чтобы в деле веры пользовались рациональностью и желают, чтобы вовсе не пользовались наукой. Ибо по Господу они провидят через любовь, что есть добро и что есть истина. Они мгновенно узнают по парцепции, что верно и что неверно. И следовательно, когда к ним обращаются с вопросом о вере, они ограничиваются ответом «это так» или «это не так», потому что постигают оное по Господу. Исключая вопросы веры, ангелы небесные говорят между собой, как другие, о различных предметах, но на языке небесном, сложившемся и извлеченном от любви. И язык этот более неизреченный, чем язык ангелов духовных. Ангелы же духовные говорят о вере и даже подтверждают относящиеся к ней с помощью интеллектуальности, рациональности и науки. Но они не пользуются онами для заключения о вере. И те, которые так поступают, суть во зле. Эти ангелы также обладают по Господу парцепцией всего касательной веры, но их парцепция не та же, что у ангелов небесных. Парцепция духовных ангелов есть как бы совесть, оживотворяемая Господом. Она им кажется парцепцией небесной, но это лишь парцепция духовная. Совершенно очевидно, разумеется, что для развития доктрины человек не может обойтись без употребления рационального своего начала, не без пользования науками разного рода, и не только наукой соответствий, которая в учении называется королевой всех наук. Ибо мы по своей природе познаем божественное исключительно через писанное слово. Соответственно, когда развивается учение веры церкви, мы употребляем и различного рода научные накопления. И если нам это дано, то мы употребляем свое рациональное начало. И в церкви есть как бы выдающиеся учителя, которые, употребляя оба этих начала, совершают много полезного для церкви. И в слове, естественно, нигде не сказано, что наука веры, которая развивается, даже посредством рационального начала, и даже посредством начал чисто употребления науки соответствий, что это как бы зло, которое не имеет права на существование. Оно и имеет право на существование. Оно и полезно для церкви. Но это не имеет, во-первых, никакого отношения к парцепции, то есть какими бы блестящими выводами не озаряли церковь люди, которые пользуются рациональными и научными методами, и которые иногда кажется, что они постигают это через определенную внутреннюю перцепцию сознания своего, и которое постижение даже называется перцепцией, но перцепцией чисто связанной с научными и рациональными началами в слове. Но к подлинной, небесной и духовной перцепции это никогда ничего общего не имеет, и, как я покажу дальше, и иметь не может в принципе. Отсюда же и понятно, что люди полностью небесные никогда и ни в какой доктрине не нуждались, ибо они обретались в перцепции. Именно поэтому они не нуждались и в письменном, то есть записанном слове, передаваемым из поколения в поколение, ибо их словом были познания побуждений воли своей, которые они получали непосредственно от Господа, исходящие от составляющих ее начал, происходящих от небесности, господствовавших в их любви, любви божественного происхождения, являвшихся деривацией абсолютной любви Господней в частностях их бытия. Познания эти составляли существование разумения их, которое целиком и полностью было составляемо из познаний, относящихся к служениям жизни в Господе. То есть перцепция как бы составляла бытие их разумения. А вот познания, которые они получали из перцепции, составляли существование их разумения. Но все их познания всегда и исключительно относились единственно к предметам жизни непосредственной и практической. То есть то, что они познавали, это были побуждения их собственной воли. Более другие познания их вообще не интересовали. Если их и интересовало внешнее, то опять же исключительно в связи с побуждениями своей воли. То есть они могли изучать побуждения своей воли как непосредственно под влиянием божественной перцепции, так и посредственно через перцепцию, анализируя свои и других людей поступки, деяния, свершения. И у них не было никаких других познаний. Из тех, которые мы отнесем к познаниям историческим, познаниям доктринальным, к любого рода другим познаниям, связанным именно с предметами внешними. Более того, познания, относящиеся к жизни у них, относились к жизни не столько природной, хотя именно таковые составляли фундамент всего остального у них, сколько к жизни внутренней и небесной. Ибо большая и лучшая часть их жизни не имела ничего общего с жизнью в природе, или же жизни в началах, регламентируемых пространством и временем. Можно сказать, что они как бы пребывали в коллективных золотых снах с точки зрения современного человека. Хотя на самом деле, если мы помним, внутренняя духовно-субстанциональная реальность является даже более реальной, по сути, по определению, чем то, что мы называем внешней реальностью. Для них последние начала были как бы базисом, в котором которые в них как бы спали. А основная их жизнь проходила именно в том, что мы сейчас склонны называть небесами, миром духов и так далее. И познания их относились в основном и исключительно именно к их побуждениям, к их поступкам вот этой вот внутренней жизни. То есть, наблюдая их жизнь, мы бы в них никаких и особых внешних поступков в этой жизни не заметили. Кроме как нам показалось бы самых примитивно-телесных животных, то есть поступков, связанных там с прокормлением, с одеванием своего тела, с внешними проявлениями супружеской любви, заботой о детях. Почему? Потому что большая и прекраснейшая часть их жизни просто бы ускользала от наших глаз. Хотя в сообществе самих себя они видали и жили совместно именно вот в том, что мы бы сейчас отнесли к внутренней некой фикции, невидимой, не для и не чувствуемой, не для любых наших попыток, попыток нашего зрения, попыток нашего постижения. Они, естественно, и практически не говорили. Даже на темы, скажем, церкви и на темы этих своих познаний. Словесные изречения их вряд ли были крайне многословны. Но при этом всякое слово изречений их было наполнено несказанной мудростью внутренних своих небесных начал, закладываемых туда автоматически по соответствию. Как сказано об этом было в книге «Тайны небесные», способ выражения людей этой эпохи был таков, что, называя вещи земные и мирские, они мыслили о предметах духовных и небесных, которые прообразовывали те. Они их излагали в некоторой серии, как бы исторической, чтобы им придать более жизни. И это доставляло им удовольствие самое живительное. В этом смысле Анна пророчествовала, говоря: «Говорите громко, пусть что-либо древнее исходит из ваших уст». Эти прообразы названы у Давида загадками древности. От потомства древнейшей церкви Моисей извлек сказанное им о творении и об Эдемском саде. Как видим, они рассказывали нравоучительные истории, похожие в чем-то на современные басни, но где нравоучительная мораль была несравненно глубже и не лежала так очевидно на поверхности. Современной имитацией и прекрасной иллюстрацией такого стиля могут служить в нашем мире так называемые истории дзен-буддийского толка. То есть их сказания, о которых мы можем судить из вот этих первых глав книги «Бытия», это, конечно, не непосредственно сказания древних. Они, как бы перелившись туда, обрели доступную для нас, так сказать, последовательную форму. Но вот эти описания о саде Эдемском, о первых людях, о создании мира, они дают нам приблизительное представление о том, как эти люди общались между собой на вербальном уровне, как они в конечном счете учили и наставляли детей своих. Один священник в Штатах мне рассказывал, что он как-то спросил африканцев: как вы учите своих детей, как вы наставляете их в том, что хорошо и что такое плохо, если у вас нет слова, если у вас нет религии, если у вас нет развитого морального, этического какого-то учения, передаваемого из поколения в поколение. И он ему ответил: мы им рассказываем истории. То есть вот эти сказки, которые присутствуют в каждой культуре, это как бы, ну, остаток, как бы выродившееся совершенно наследие того, как жили вот люди вот этой самой первой, древнейшей церкви, как они воспитывали своих детей, как они наставляли друг друга, как они общались друг с другом. Имеется в виду, общались на уровне вербальном, потому что между собой люди этой церкви вряд ли и нуждались особо в вербальном общении. Их вербальные наставления были направлены к детям, которые еще не участвовали или не участвовали в полной мере в этой их внутренней жизни. Ибо человек начинается именно в природных началах. И поначалу их дети нуждались именно в вербальном наставлении, происходящем из их внутренних небесных начал, и посредством которых эти небесные начала в их детях получали базу, в которую они могли потом Господом засеваться. И именно благодаря их наставлениям детям до нас, вернее, не до нас, но было создано так называемое слово древней церкви. которое, скажем, какие-то потомки записали по памяти, которое потом сформировалось в отдельные книги, которое дошло даже до Моисея, который об этом слове упоминает. Но это слово не дошло до нас. То есть нет книг, которые, допустим, Моисей упоминает, когда он говорит о загадках древности. Но из этих книг, из этого слова, для нас дошли вот эти истории, которые составляют первые главы книги Бытия до Авраама. Вот все, что до Авраама, это как раз относится к такого рода историям. Если бы у них не было необходимости учить своих детей, то до нас бы вообще ничего не дошло. Потому что не думаю, что у них была в этом и особая необходимость. Потому что вся их мудрость, подлинная мудрость, то, что до нас дошло, это именно рассказы для малолетних. А их подлинная мудрость, их подлинное знание, их подлинное слово, оно не могло быть изречено. Потому что предмет, к которому оно относилось, ничего общего не имел с нашим миром природным. Потому что главным предметом их слова, опять же, были внутреннее побуждение воли их и внутреннее движение их разумения. Это не только невозможно выразить, но это было бы для нас совершенно бесполезно. Как, например, для дикарей Танзании совершенно бесполезны мудрые книги о компьютерной премудрости, то есть о составлении программ, работе с существующим программным обеспечением. Это вне области их интереса, это вне области их практического применения. Вот точно так же и для нас, даже если бы какой-нибудь древний человек в виде небесного ангела пришел бы и начал бы рассказывать нам неизреченную мудрость своей церкви, для нас это было бы практически совершенно бесполезно. Ибо у нас нет тех небесных побуждений, которыми мы могли бы управлять посредством этих познаний. Да у нас нет того небесного сознания, в котором знания эти могли бы, то есть познания эти могли бы найти для себя хоть малейшую почву, на которой могли бы укорениться. Из всего сказанного видно, что доктрина писания различного рода, науки из слова, включая сюда и науку соответствий, все наши прекрасные и замечательные доктринальные открытия и так далее, все это имеет лишь посредственное отношение к церкви, к вере и уж тем более к религии, к жизни в Господе. Ибо, согласно слову, как это было сказано в книге о тайнах небесных, церковь называется церковью не потому, что в ней находится слово, а также доктринальности из него, и не потому, что даже что в ней известен Господь, и не потому, что в ней совершаются таинства богослужения, но она есть церковью потому, что в ней люди живут в соответствии со словом, или же в соответствии с учением веры из слова. И таким образом учение веры есть там законом жизни. То есть, все доктринальное в церкви несет отношение чисто вспомогательное к ней самой. Помочь современному падшему человеку жить жизнью духовной. И никакого другого употребления самостоятельного ради самого себя это иметь не может. Только помочь человеку правильно жить. Помочь ему войти в эту духовную жизнь. Оно даже не может научить его собственно жизни. Потому что жизни человека, даже духовного, может научить только вот эта внутренняя перцепция, которая дается ему от Господа. Но это может ему помочь к жизни этой подойти. Люди древнейшей церкви поучаемы были этому, то есть относящемуся к жизни, в Господе и по Господнему, и в Господнем же перцепции. И перцепция не может учить человека ничему иному, как только относящемуся непосредственно к жизни. Точно так же, как доктрина даже в лучших своих проявлениях учит ему, относящемуся к жизни, все же посредственно, только приуготовляя его к этой мысли, к этому вхождению. Перцепция может учить человека исключительно единственно, относящемуся к немедленно его практической жизни. Даже духовная перцепция или же совесть, хоть и приходит лишь в человека, сформированного правильной доктриной слова, что совершается посредством рационального начала, возникшего на основе употребления научностей разного рода, той же науки соответствий. Но тем не менее, она происходит в человеке не из его познания, а из небесности, принадлежащих благолюбию, которым Господь обитает, если вы вспомните соответствующую проповедь, в любом человеке, даже в самом злом и испорченном. Именно поэтому в небесном учении веры и сказано было, что даже у язычников есть подобие совести. И соответственно определенного рода духовная перцепция, хотя у них нет ни слова, ни доктрины оттуда, ни даже разного рода духовных наук. То есть это звучит в определенном смысле как парадокс. Откуда же у язычников хотя бы подобие совести, если по нашим представлениям совесть складывается именно из доктринальных познаний, заимствованных от слова. Так вот, совесть не складывается и не формируется этими познаниями. Они только приуготовляют человека для получения совести. Совесть же он получает исключительно и единственно от вот этих небесных вещей, которые обретаются в божественном благолюбии, которым Господь обитает в каждом человеке. Другое дело, что ум, очищенный и подготовленный правильной доктриной, может чище, вернее, более правильно воспринимать наитие оттуда. То есть совесть у такого человека в конечном итоге может образоваться более совершенной, более подлинной, чем у людей, которых этого, ну, скажем, очищения сознания своего не имеют. Но именно это объясняет нам то кажущееся противоречие, почему совесть часто бывает даже у атеистов. Люди спрашивают, как же так, вроде бы он неверующий, а у него совесть есть. И наоборот, вроде этот человек верующий, хорошо разбирается, и все знает, а совершенно без совести живет. Так вот, суть заключается в том, что доктрина, познание, научности и так далее, они могут человеку лишь помочь обрести совершенную совесть. Но они ему никогда этой самой совести не заменят. И более того, Господь милостью своей не лишает этого своего божественного дара или совести никого в этом мире. Даже людей, чье сознание не очищено никакими правильными науками, и даже внутренне настроено против Господа. Именно поэтому и язычники, и последние атеисты, если только они свою атеистичность не подтвердили рационально, вплоть до выводов, относящихся к непосредственной жизни практической, и работающей против 10 заповедей, 10 слов, даже они в той, в следующей реальности могут быть Господом спасаемы. Именно потому, что в них было укоренено вот это вот начало, совесть, духовная перцепция, которая в той жизни поможет им войти в познание, относящееся к этой перцепции. То есть в познание, относящееся к вере в Господа и в жизни по Его заповеди. Потому что никакие другие религиозные познания в человеке не имеют ни малейшей ценности, как только познание, относящееся к вере, Господа и к жизни по Его заповедям. Познание не памяти, а познание воли, познание действия. И именно поэтому свидетельством наличия в человеке духовной перцепции есть не его совершенство в разного рода доктринальных изысках, а проявление в поступках жизни его, диктата совести. То есть, если человек по внутреннему побуждению своему боится и ненавидит не только совершать, но даже и желать таких деяний, как ненависть, мстительность, тяга к присвоению чужого, склонность к лжи, к прелюбодеянию и к блуду, в общем всех зол, осуждаемых десятисловием, и это внутреннее чувство у него вызываемо отвращением к таковым злам и к побуждениям их, как к грехам перед Господом, то лишь такой человек может сказать себе самому, что в нем пробуждается перцепция, пусть и лишь максимально возможная для духовного человека. Может возникнуть вопрос, что же тогда слово вообще и слово Третьего Завета в частности, само по себе? Или же, какого же рода была перцепция, которой водительствовала пером Сведенборга в его письменных трудах? Так вот, небесное учение веры, или же Третий Господний Завет, есть суммарным изложением опыта той внутренней жизни, которую Сведенбург под божественным наитием вел в духовном мире, начиная с момента своего призвания. То есть Сведенбург не просто был допущен к лицезрению потустороннего мира, он был допущен к обитанию в нем, к жизни в нем. Это видно по отдельным моментам из его книг, в которых он описывает свои путешествия в ту реальность. Разговоры, которые он мог бы вести, только присутствуя реально в событиях той жизни. То есть он не просто наблюдал ту реальность, он в ней жил. Точно так же, как в свое время люди древнейшей церкви большую и лучшую часть своей жизни проводили в том, что мы бы сейчас назвали миром духовным или потусторонней реальностью, точно так же и Эммануил Сведенбург большую и лучшую часть своей жизни, начиная с момента откровения, провел именно в той реальности. А то, что так тщательно изучают его биографы, составляют труды свои по его историческим событиям его жизни и все, это было только последними началами, в которых та его подлинная, настоящая жизнь находила свое завершение. Соответственно, в этой жизни он совершал поступки, большая часть которых нам вообще неизвестна. И вот в этих-то поступках им и руководила та полученная им божественная перцепция. Или же можно сказать, что через просветленное Господом свое рациональное начало он, Сведенбург, сначала через истину внутреннего, духовного смысла слова Ветхого и Нового Завета, каково постижение ему открыло именно эта дробная перцепция, познавал добро и по познаниям веры оттуда, присущие любви, и формировал этим через свои конкретные поступки в той жизни, в той реальности, свое внутреннее начало. А затем, когда Господь засевал в него вещи небесное благолюбие своего, то обретенная таким образом божественная перцепция учила ей затем его добру познавать внутреннюю истину и по любви присущие вере новой церкви. И затем он, как и люди древнейшей церкви, порождал истории. То есть, когда он уже был внутренне сформирован, когда в нем обитала эта божественная перцепция, которая учила его распознавать побуждения свои, познавать поступки свои, и через это учила его познанием внутренней духовной жизни, потом он рассказывал истории и в той реальности, и в этой. Только его истории, пройдя через последнее начало его личности, отливались в форму трактатов, напоминающих по внешней форме своей научные, философские и теологические произведения. В отличие от людей той древнейшей церкви, у которых последнее начало были именно связаны вот с такой примитивной, так сказать, сказительностью и выливались именно в сказки, которые жестокосердным и не видящим ничего людям нашего времени кажутся примитивными сказаниями и древними мифами. Точно так вот у Сваденборга его внешнее начало было совершенно иного плана, развитое всей его предыдущей жизнью. И поэтому та же самая божественная перцепция, которую он получил фактически таким же образом, как и древнейшие люди, пройдя через вот эти его последние начала, через его просветленное рациональное, через его просветленное научное, отливались в истории, которые весьма походили на те трактаты, которые он писал и до этого. То есть научные, философские. Но они напоминали эти трактаты лишь по внешней форме своего изложения и по внешней форме своей аргументации. Ибо создавались трактаты эти необычными методами, которыми подобные трактаты создаются, то есть не через научный и рациональный анализ и соответствующие им последующие построения, но также, как в свое время создавались и истории людей древнейшей церкви. Именно поэтому достаточно легко, копнув трактаты эти, найти кажущиеся логические проскоки, рациональные противоречия, неувязки и так далее. Поэтому они нам кажутся, вернее не нам, а очень многим, даже из относящихся к новой церкви, кажущиеся потерявшими большую свою ценность в связи с тем, что тот научный базис, на котором они основывались, был как бы давно отвергнут современной наукой. То есть они говорят, смотрите, нам пишет, кто пишет? Пишет ученый 17 века со всеми свойственными ему заблуждениями, ограничениями, так сказать, незнаниями. И поэтому все это было интересно в свое время, но сейчас это свою ценность утратило. Так вот, никакой оно своей ценности не утратило. Именно поэтому, что то, что мы относим к устаревшему, там есть лишь внешняя форма. А суть там также, что и в тех же историях, которые попали в первые главы книги «Бытия». Потому что, когда современный человек берет эту историю, он говорит, смотрите, они говорят о плоской земле, о создании мира в 7 дней. То есть в свое время, возможно, это и было, единственная космология, но сейчас она совершенно устарела. Сейчас мы знаем, что как Солнце создавало планеты, у нас полная научная космология, знания Вселенной и так далее. Ему со своей позиции кажется, что действительно это примитивное можно откинуть, и нужно искать высоких откровений на ниве рационального, современных наук и так далее. Но если знать, что ценность этих историй не в той форме, в которой они излагают, а в тех внутренних божественных соответствиях, которые там находятся, можно понять и всю ценность этих глав книги «Бытия», о, казалось бы, давно устаревших космологических легендах древних, а также и всю ценность книг, данных нам и называемых небесным учением веры. То есть трактаты эти можно назвать научно-рациональными божественными мифами нашего времени. Мифами, которые, как и положено божественным мифам, исходящим непосредственно от внутренней божественной перцепции, действующей в человеке их рассказывающим, учат единственно и исключительно тому, что относится непосредственно к практической жизни в благолюбии и к любви к Господнему. Хотя по внешней их форме, как и в мифах, составляющих первые главы книги «Бытия», скажем, это и не совсем очевидно. Ибо, как сказано было, о всяком учении веры, исходящем непосредственно от Господнего начала, учение веры, которое извлекаемо из буквального смысла слова, есть исключительно учением благолюбия и любви. Благолюбие к ближнему и любви к Господу. Это так, ибо все слово есть ничто иное, как лишь это учение вместе с соответствующим учению этой жизни. Так было сказано в «Тайнах небесных». И именно поэтому эти божественные мифы нашего времени и могут полноправно быть названы новым Господним Словом или же третьим нам Божественным Заветом. Именно по этой-то причине и абсолютно истинно то свидетельство, которым о небесном вещении веры засвидетельствовал нам сам Сведенборг. Я свидетельствую поистине, что Господь явил себя мне, своему служителю, и повелел мне исполнить эту службу, то есть получить учение для новой церкви и публиковать его, что он затем открыл, позволив мне увидеть небеса и ады, и, соответственно, общаться с ангелами и духами. И это все в продолжении многих лет. Я также свидетельствую, что от первого дня моего призвания я не получил ничего, относящегося к учению этой церкви, ни от какого ангела, но лишь от Господа Единого в процессе чтения Слова. Так было сказано в книге «Истинная христианская религия». Аминь. Да.
Насчет буддийских этих историй. Может быть, хотя бы вот какие-нибудь из этих. Потому что я, например, вообще не знаю этих.
Ну, вот такое известное, что как звучит хлопок одной ладони. То есть, как бы опять же, все признаки вот этой нравоучительной истории. То есть, смысл истории не столько в том, что вот, например, басня Крылова. То есть, мораль всей басни такова, и там следует, да. А тут человека заставляют задуматься. Вот точно так же, как истории о создании, скажем, из первых глав книги «Бытия». Они ведь заставляют задуматься. Кроме космологической информации, которая сама в себе в них вообще никакой ценности не имеет. Главная их ценность в том, что они пробуждают наше сознание. Только в отличие от этой дзен-буддистской истории, которая пробуждает его к определенному рациональному скачку, эти истории пробуждают сознание, если только оно, конечно, подготовлено, к определенному духовному скачку. И точно так же, как эта буддийская история насчет хлопка одной ладонью имеет определенное косвенное отношение к жизни практической, точно так же, только еще в гораздо большей степени, вот эти истории из первых глав бытия имеют непосредственное отношение именно к практической жизни, если только мы сумеем это извлечь. То есть там сплошняком сложены побуждения. Побуждения. В основном к жизни небесной, но также и духовной, и даже природной оттуда проистекающей. Вот точно так же, в чем заключается ошибка многих, которые вот изучая Своденбурга, вот говорят, что вот эти книги нуждаются в научных объяснениях, что нужно людям рассказывать вот историю его времени, чтобы они лучше разбирались в них, чтобы они рационально в них лучше ориентировались. Это все бессмысленно. Это вот именно как бы наращивание научности, рациональности даже. Все книги Третьего Завета – это скрытые побуждения. Побуждения, в основном относящиеся к жизни небесной и духовной, но которые также имеют приложение и на нашем уровне. Только это надо суметь увидеть.
У нас сейчас дети разбираются в выборке лапочки, а потом не делают, что из них вырастет. А в древних людей получается не порой, не разбираются пойти в нигде, чем
потом не растет. Нет, они тоже лапочки разбираются. Просто дети, они почти все одинаковые, потому что в них соль спит. А действует только небесное Господне начало. Да, у них эта детскость становилась соединением, так сказать, внутренней мудростью. А у нас наоборот, начинает действовать соль, и все это как бы съедает изнутри.
Ну вот, эти первые главы бытия, ну понятно, вот сотворение мира, а вот там Арон родил того, тот, там, понимаете, того. Это просто сущности, рождение разных сущностей из каких-то начальных сущностей, да?
Да, это порождение внутренних побуждений. То есть одно побуждение рождает другое побуждение, то рождает третье побуждение. И с каждым побуждением связаны свои познания, относящиеся к жизни этого побуждения, к непосредственной практической жизни.
И оно так разветвляется. А почему все-таки есть конец этих побуждений? В принципе, не должно быть конца, то есть это должно быть там троеточие, а там как бы...
Ну, дело в том, что побуждения бесконечны сами в себе, а число их может быть ограничено. То есть всякое побуждение открыто в вечность, и оно возрастает в человеке, если возрастает, конечно, до бесконечности.
А есть вот соответствие от этих вот побуждений, ну, этих, ну, этой вот главы, там, где описывается, кто кого родил, это колено все.
Да, да, вот они в Тайнах Небесных все расписаны. Я как раз вот недавно это закончил, вот там глава, которая посвящена чисто порождению. Вот Каин родил того-то, отец то-то-то. Это все история вырождения древней церкви в их побуждениях, в их познаниях. Там, кстати, очень интересно, но это не только история чисто вот исторического вырождения, иначе она бы для нас не имела смысла. Это как бы история того, как в человеке первоначально побуждения благолюбия вырождаются и приводят его к внешнему и чисто мертвому культу религиозному.
То есть раньше было одно побуждение, которое было, это, например, любовь к Богу и побуждение идти к Богу, потом которое разделилось на множество, и которое уничтожило это первое побуждение.
Да, и сначала вроде бы как бы идет наращивание познаний, там показано, как через наращивание внешних познаний, которые вроде бы должны помочь, так сказать, дальнейшему развитию этого внутреннего побуждения, идет наоборот его снижение и постепенное угасание, и в результате все вырождается в побуждение к чисто внешнему примитивному культу на этом, на чисто внешних началах.
Какие-то доктринальности.
Да, к мышлению, потом доктринальности.
А на нашем уровне народ идет, ищет себя, например, вот это Мешех и Фувал. Мешех это как будто русский царь, и вот россияне Мешеха и свои исчисления ведут, ну а вот и, а украинцы это Фувал. Ну вообще.
Мне, например,
а может как раз есть в этом Фувал, это есть как раз центровое украинское побуждение, которое, ну, из выродившееся.
А вот... Ты понимаешь, что побуждение в национальном смысле они хорошо представлены в небесном учении. То есть национальности соответствуют каким-либо побуждениям, это не всякого сомнения. Но базовые побуждения, вот, например, англичане соответствовали, может быть, до сих пор соответствуют у них хорошему побуждению. Но когда все меняется, то, что соответствовало хорошему побуждению, потом может начать соответствовать и плохому побуждению. То есть нация может применяться как в прямом, так и в обратном смысле. Это, кстати, практически всегда в слове любое понятие может быть обращено и в хорошую, и в плохую сторону. Даже те же, вот, например, Давид представляет Господа и Господь. Но в другом смысле это может представлять антигосподнее и дьявольское, наиболее глубинное. Потому что, ну, как бы амбивалентность такая в этих фразеологических оборотах. И их универсальность в этом заключается.
Ну вот, например, Петр или Иоанн Креститель, не может же вот такие вот базовые, ну, понятия Господни, не могут же, и нет же Библии, которые представляются анти.
Могут.
Могут,
да. То есть Петр может представлять живую веру, на которой основана церковь, но он же может представлять и мертвую веру, лишенную жизни и благолюбия.
И наветь Господь может, что ли, представлять со мной?
Да, да. Вот. То есть и Евангелие даже... Господь может и ту сущность репрезентировать.
А он может убивать, скажем, вот он убивает. А на самом деле убивает зло.
Ну, это все слова. Это все слова. То есть во внутреннем смысле нет. Но к буквальному смыслу он как бы и не хороший, и не плохой, потому что к нему привязаны оба амбивалентно. То есть говорящий о хорошем и о плохом.
А ну да, мы просто когда мы читаем, что Господь там наказал или убил, мы знаем, что это по соответствиям, это не Господь наказал, а зло,
зло наказал и убил.
А ну да, и потому. А в принципе оно же.
Да.
Если буквально смотреть, да, это противоположность.
Да. А в том духовном смысле этого нет. Противоположность, там все говорит только о хорошем. Я совершенно убежден, что есть антибиблия в аду, где все говорит только о плохом и ужасном. Опирающиеся на тот же буквальный смысл Писания, который в нашем мире.
Да, значит, они Библии так и не читают.
Да.
И все обряды, они тоже по Библии. То есть есть эти атрибуты.
Да, да, да.
Только, это Библия, без духовного.
Да. Говорящая только о зле, о злом, о злых побуждениях. И учащая только. Да. Нельзя говорить, что вот эта антибиблия, это как вот, например, вот есть духовная Библия у духовных ангелов, ну, духовное слово, уже не Библия, а слово, есть небесное слово, и они как бы сами в себе имеют некую самоценность, так же, как и слово буквальное. Но нельзя сказать, что эта антибиблия имеет некую такую, это как тень вот этих актуальных божественных слов в аду. Это как тень не есть антисвет, точно так же вот эта антибиблия не есть субстанция противоположная слову Господне.
Да, я вот недавно смотрел в этих переходах, есть уже части этой антибиблии. Например, написано «Библия секса». Вот, это одна глава из этой Библии, может, там есть.
Вот, да. Я не верну побуждение. Да. Потому что все это состоит из побуждения. Уж внешнее выражение словесное, которое это не столь существенно, это только следствие. Да, небесное слово написано целиком этими побуждениями к жизни и познаниями, связанными с этими побуждениями.
Ну а потом же через побуждение можно выходить на состояние. Потому что все книги, они пишут, они говорят и о состоянии.
Да, да.
И через побуждение.
То есть побуждение, реализуемое в служении, приводит человека в состояние.
И вот вся книга описывается это состояние. Если хочешь в состояние выйти на побуждение. Или,
это круг. Да. Прямая обратная последовательность. Вернее, восходящая и нисходящая последовательность. То есть побуждение приводит к состояниям, а состояние возвышает до нового побуждения.
Получается, что вот, значит, истинный вот третьего завета, как бы это заключенное, как вы сказали, побуждение. Но побуждение как бы нам недоступно. То есть мы как бы, вот, исходя из своей извращенной воли, как бы начинаем действовать по этим, ну вот как бы нам представляется типа, по этим мыслям. И каким-то образом мы как бы приближаемся к этим побуждениям.
Нам индоктринальность это часто недоступна, которая там заключена.
Но вычисляем, может быть, немножко.
Ну вот, да, то есть для нас индоктринальность это, так сказать, еще вторая инкогнита. А уж говорить.
А совесть с этими имеет какую-то посредственную связь вот с этими истинами.
Да, они помогают образовываться более чистому воспитанию.
То есть вот лесенка.
Да. То есть совесть у человека новой церкви должна быть абсолютно совершенной, если она у него, конечно, есть.
Потому что если бы, например, захотелось вычислить вот эти вот небесные блага, вот эти, как вы говорите, боголюбивые,
да, по доктрине это вообще
не смогли бы.
Да, да, мы бы даже.
Ну,
даже
то есть как бы втыкались в какие-то бы свои чувства или какие-то, например, воспринятые, мы могли бы и, конечно.
Да, мы увидели только свои побуждения, которых нас вызывает доктрина. А нам бы казалось, что мы.
Что это какие-то небесные вещи. То есть тут идет. Потому что меня, например, удивляет действительно вот этот вот момент вычисления из науки. Ведь понятие наука соответствия – это все-таки тоже понятие, которое имеет в себе внутренний смысл.
Да.
То есть под этими словами люди просто думали, что это уже окончательный и бесповоротный смысл, а под ним же есть внутренний смысл.
Ну да,
это, в принципе, соотносится с пописами. Вот пописты, они говорят, вот Петр, на нем мы основываем веру. То же самое вот здесь. Как бы, да, вот мне так кажется.
Да, что это и в хорошем, да.
Наука соответствия, я с ней помощью там.
Да, да.
Ну, вот, на самом деле это не наука соответствия, это, наверное, какое-то учение веры или что. Какой-то имеет внутренний смысл.
Ну, наука, не, ну наука и сама по себе есть наука. Просто внутренний смысл это уже не наука.
Внутренний смысл этого слова я имею в виду. Вот это выражение.
Да, да.
Когда говорится, что с помощью науки соответствий человек поднимается к.
Да.
То есть вот это выражение имеет внутренний смысл.
Да.
Все, и вот за этим.
И он же и подлинный.
Ну, и более подлинный, да.
Хотя бы духовный. Хотя бы духовный. Да, мы даже не можем приблизиться к этим, к тем побуждениям, следствием которых, вот, которые пребывали в жизни, в душе вот этого Самуила Сведенборга, которые в том мире, в этих ситуациях, последствием которых является именно буквальный смысл Третьего Завета.
То есть нам остается только итерация, то есть последовательное вычисление и отрезание.
И потому вот, например, видно этот Даниил Андреев, что он был созерцатель, он даже он описывал некоторые вещи через свои чувства. Нет вообще. Вот, как, то есть не Господь его выводил, а он просто как бы со стороны был, ну, зритель,
да,
не жилец.
Да. Да,
и там было видно его ощущение, вот как он описывал, как в аду червяк съедает это вот дерьмо, человек в этом виде. То есть все свои ощущения, как, в принципе, он красочнее описывает ад, нежели Сведенборг. Но Сведенборг это, так сказать, это со всех сторон, а тут это нам ближе, нам бывает, как это противно, и ты начинаешь привязывать к телу эти вот состояния.
Ну да, он вроде говорит о вещах духовных и небесных. Но учитывая, что то только о вещах мирских и телесных.
Так, и там приводит, например, этих людей, например, по состояниям их, с нашего мира, там Шевченко, там, всяких писателей и так далее. Сведенборг тоже приводит, но тут очень близкие примеры. Тут уже конкретные не все мировые примеры, а тут вот советские.
Ну и самое главное, что у Сведенборга это всегда символы чего-то высшего. А у него даже, когда он об Иисусе Христе упоминает, это символ чего-то телесного и мужского.
Да. Также он берет эти вот поэмы этих поэтов, приведет, чувствуется, что это связано вот с телом и с этой поэмой чисто природной. Там нет соответствия, нету каких-то, ну, примитивных. Взял всю Вселенную и разделил на эти синклиты, то есть это не чувствует так просто. Ну, со своего.
Ну это что-то они далеко ушедшие от Рейха. Рейх это вообще, в смысле, это живая этика, это вообще уже совсем примитив. Но, в принципе, нет в том, что. Но опять же, главное не в том, что за учение, а в том, какую совесть это человеку помогает получить от Господа. Потому что даже живая этика, я думаю, позволяет какую-то совесть получить. Да даже эти принципы, там, я знаю, коммунистического воспитания тоже позволяли человеку хоть какую-то совесть получить. Славу, конечно, не стойку в искушениях, но все-таки.
Ну, или даже вот некоторым людям, вот вы знаете, мне вот это Сережа, мой друг, вот его тема как раз связана юриспруденцией и вот конфессией разной. Так он увидел, там вот на съезде конференции были, Рудвира возрождается. Просто есть люди, которым Рудвира может открыть эту совесть. Уже другие не могут.
Но и тем, которые ее создали. Потому что само создание Рунгира было абсолютно бессовестным поступком.
Ну, вот.
Но со временем, когда это все замылится, даже та же Рунгира может там через пару поколений способствовать для создания совести для отдельных людей.
Да, это вообще, вот даже такие, ну, идолопоклонства всегда говорили, они вот тут берут идолы. Да,
это попсовость.
Потому что источник один, благолюбие, Господи, небесная вещь этого благолюбия. И Господь все в человеке использует, лишь бы привить ему эту самую совесть.
Смотрите, какого-то там бандюга, его не интересует это. А тут вдруг Рудвира, там, понимаете, прапрадеды, дедешмин, может даже это схватить, а тут же...
Но из Рудвира мало совесть, потому что это политизированная
доктрина. Начинать отсюда, да. А дети там, прапрадеды, внуки могут из этого...
Ну да, у них там, я знаю, совесть перед страной там какой-то. Перед нацией, в конце концов. Даже у бандитов есть срок совести, типа перед братанами. Там даже снимаются вот эти бандитские библии, типа это бригада. Там, где как бы их учат, что но какая-то совесть должна быть у человека. То есть он даже и бандит последний. А все Господь старается, хоть что-то человеку привык, чтобы в той жизни он не погиб окончательно. То есть насколько велико милосердие Господне. Насколько высока его забота о человеческом спасении, что он буквально всю использует, чтобы только в человеку хоть что-то привить из вот этого духовной концепции.
Да. И вот интересно, вот вы вспомнили эту бригаду, последний фильм, это «О бригаде». И там интересно высказывание этих актеров, только один человек, с этой вот бригады, из этих участников, ну, актеров, сказал, что это фильм про бандитов. А все остальные, одна эта девчонка, это жена того бандюка, сказала, что это современный фильм о Ромео и Джульетте. Представляете? У Ромео только один человек сказал, что это про бандитов.
Ну, чисто фильм про бандитов, это типа эти американские боевички, где они только бегают, стреляют, там режут друг друга. Где не то, что никакой совести не может носить, а наоборот, последние остатки какого-то разумения человека вышел. Вот это чисто фильм про бандитов. А если в фильме есть попытка хоть как-то человека навернуть к совести, к порядочности, пусть даже среди своих.
Ну да, но это фильм бандитский, о бандитах.
Да.
А там уже из него там вытекает, что этого лучше бы не делать, потому что если бы он не пошел в депутаты, может бы его братанов не замочили. Понимаете, тут же тоже идет. Но это о их не жизни, бандитской жизни.
Ну, я скажу так, бандитская страна для нее, так сказать, и благо весь чисто бандитского же плана. Сказать. Печально, конечно. Но если люди не хотят учиться по-настоящему божественному слову, то их учат какими-то там языческими сказаниями. Если уж это не проходит, то хоть хотя бы бандитскими пробайками.
Представляете, сколько у нас, а у нас почти каждый второй фильм, даже не каждый второй, это две трети, это бандитский, криминальный, вот всю страну сейчас учат такими фильмами.
Ну потому что это процентов, ну как минимум 60 в стране, это, если не бандиты, то по крайней мере при них что-то шевелящееся.
Да. Thank you. что-то, то наши эти боксеры, это вообще, это как совесть, такую кричают, представляете, это же сколько людей.
Ну, нация, совесть, не совесть, а группа нации.
Но слабая совесть, если открыть.
Ну, интеллигентная.
Очень слабая
совесть. Интеллигентная, из-за того, как...
Да, засевается, учится.
Ну, лучше, чем кучма.
Ну, не, как ясно, лучше, чем бригада.
Он своими руками зарабатывает хлеб.
И не зарабатывает хлеб, он показывает. Он умный, интеллект какой же.
Это же языки знают, не знают две мовы
читать. Какие интеллект, чтобы его не ударили, понимаете? И каким нужно интеллектом обладать, чтобы уворачиваться?
Нет, ну наш МРФ вообще к совести никакого отношения. Это две как бы противоположности. То есть совесть учит человека хотя бы переживать, когда он говорит ложь. А тут же явно не видно даже малейшего содрогания внутри. Когда смотришь на эти рожи в телевидении, человек говорит ложь, так сказать, так, что он рассказывает чистую искреннюю правду. Какая уж там совесть.
Если уже корреспонденты забили на бат, что же у нас ложь одна?
Да, то есть жить состоящий из одной лжи. Все ложь, от первого до последнего слова. Какое-то был Булгакова там этот рассказывал кот Бегемот историю, его он под конец говорит, что самое интересное, что это все как бы неправда, но самое интересное, наверное, не то, что это неправда от первого до последнего слова. Вот, по-моему, наши, так сказать, политики этого Бегемота бы элементарно
смотрели. Но они как-то более искусно это все спрятали, это же не видно, да.
Ну, это если, ну как не видно, ну, если видно, знать по чуть-чуть, видно. Из фактической реальности это видно. Ну,
это по лицам видно, вот да. Это не спрячешь, ты можешь врать, может...
Да нет, у них часто и лица такие, что вот если не знать реально, чем этот человек в жизни занимается, и вообще реальной жизни на Украине, то может создаться впечатление, что вот действительно честный человек нам тут рассказывает правду, как она есть, режет глаза, можно сказать. Вот это и ужасно, что они уже как бы живут этой ложью. Они даже уже не умеют отличить настоящую жизнь от выдуманной ими для внешнего пользователя.
А лучший индикатор, когда вот сказать вот ложь открыть, все говорят, нет, это неправда, а потом говорят, ну это где-то что-то может быть, ну там вот сфальсифицировано, вот там есть места, ну как, не может быть в лжи места с правдой, ну как же.
Так, во лжи и правда это всегда еще хуже, чем прямая ложь, как полуправда. Ну что, пошли пить кофе.